Хорошо, давайте я...
Максим уже включил запись, все. А,
хорошо. Мне кажется, вот Максим тогда у нас, наверное, будет старостой, или он такой ответственный. Хорошо. Насколько я помню, что... Так, видео видно, да? Аудио слышно. Насколько я помню, что в прошлый раз мы с вами начали говорить о княгине Ольге. Дошли до нее, насколько я помню, да?
Мы не дошли до нее. Вы сказали, что в следующий раз будем Ольгу.
А,
ну, все. Князь Олег пнул череп, выползла змея, ужаль твои руки.
Напоминайте, напоминайте, потому что за эту неделю у нас лекции в семинариях, ну, в семинарии, на курсах, еще вечерние курсы, вот. Поэтому, чтобы вспомнить, где мы с вами проходили. Все, вспомнил. Итак, князь Олег, это друг был и соправитель Рюрика. Вот тот самый Рюрик наш, который, о котором сейчас спорят, кто это. И вот Рюрик еще познакомил своего воеводу, князя Олега, с Хельгой. Хельга – это Ольга, нам ближе так произносить, да, по-славянски, Ольга от Хельги скандинавского. И история по Нестору-летописцу у них была очень интересная. Я сижу весь в книгах, вот, буду вам просто... или читать, или пересказывать своими словами, потому что читать много по летописи, но я вам своими словами перескажу. Игорь, когда посещал псковские пределы, он познакомился на перевозе на реке Великой, если вы были в Пскове, если не были, очень вам рекомендую поехать в Псков, тем более сейчас там... замечательный митрополит псковский, владыка Тихон Шевкунов. И сейчас в плане туризма Псков очень удобно ездить. Сейчас пущено там электрички и из Москвы, и из Петербурга. То есть, если вы приедете в Москву, то есть, в принципе, прямая электричка до Пскова и есть из Петербурга. Электрички выходного дня до Пскова и даже до Печор. Они сейчас пустили с губернатором. Губернатор Псковской области, в принципе, человек, который вполне понимает, почему нужно развивать туризм, да, вот в Псков и в Печоры. Вот если у вас будет такая возможность, вы доедете как-нибудь там сами, с семьей, с детьми. Из Питера или из Москвы до Печор. Но когда вы поедете в Печоры, Псково-Печерский монастырь, вы обязательно проедете Псков. И когда вы заедете в Псков, вам в Пскове расскажут историю о том, что княгиня Ольга, она была сама из Пскова. И вот Игорь, это внук Рюрика, он однажды охотился в псковских пределах и на переправе на реке Великой он повстречал девушку. И там Нестор-летописец описывает интересную историю их знакомства. Когда она была на переправе на реке Великой, в Пскове, князь Игорь, с ней знакомился очень так дерзновенно. Да? Вот. Она ему сказала: «Княже, если ты хочешь как-то вот такого знакомства, да, то учти, что река очень глубока». Вот. И, по всей видимости, это была инициатива князя Олега, потому что князь Олег, вот смотрите, Олег и Хельга, да, Хельга, Ольга, в принципе, созвучны. То есть, по всей видимости, князь Олег, Хельга, Ольга, то есть они были из славянских племен. Ну, всю историю нам Нестор как описывает, что ну вот была такая встреча на переправе на реке Великой. Подробности он особо не объясняет. То, что вот да, князь Игорь как-то попытался познакомиться с Хельгой, она ему сказала, что смотри, князь, вода глубока, и если что, ты можешь из лодки выпасть, да? Ну, так мягко говоря. Потом мы что читаем у Нестора летописца, вот буквально на строке. Затем уже появляется княгиня Ольга у нас только в 945 году. Вот мы с вами, видимо, остановились в прошлый раз на чем? На том, что князь Олег погиб, да, вот от змеи, и после него княжит Игорь. Об Игоре мы мало что знаем. Нестор летописец практически ничего нам не объясняет об Игоре. Знаем одно, что 915 год Игорь ходит на Константинополь. Это очень важно. Он пытается повторить подвиг князя Олега. Ну, помните подвиг какой, да? То, что это прибить щит на Царьград, это заключить торговый договор. Но Игорь в этом смысле особо ничего не достигает. И, видимо, вот с князем Игорем, вот как-то вот, он язычник, опять же, связана некая такая вот потеря отношений между Византией и Русью. И по летописи мы идем дальше и читаем, что 945 год. Князь Игорь, жена у него Хельга, вот та самая Ольга, к которой мы еще вернемся. Почему они так начали говорить? Мы к ней вернемся. 945 год. Князь Игорь идет на племя древлян походом. Ну вообще, что это за поход на племя древлян? Вот вам что еще нужно понять? То, что это еще не в нашем понимании Россия, да, Русь. Это еще не Русь. Это удельное Киевское княжество, которое пытается присоединить себе древлян. Еще, кстати, заметьте, нет там Галичского, Волынского княжества, там Владимирского. То есть есть, как пишет Нестор летописец, разрозненные славянские племена. Древляне, поляне, кривичи, вятичи. И вот эти племена славянские, Игорь и Олег до этого, и Рюрик, собственно, почему Рюрик это призвали, да, он пытается их объединить. И вот Рюрик объединил в Новгороде, потом, помните, да, Олег пришел в Киев, и вот в Киеве сейчас сидит Игорь с Ольгой, со своей супружницей. И он берет дань, это называлось ходить собирать дань от окрестных племен. Вот он собирает дань от древлян, там, от кривичей, от вятичей. И вот древляне ему не платят дань. Он на них идет, берет первую дань силою. Потом от того, что они сопротивляются, он в наказ, так сказать, берет вторую дань от них. А потом еще с малой дружиной берет еще одну дань. И вот древляне озлобились на князя Игоря. Это мы читаем у Нестора. Да, это же ниоткуда как-то. Это пояс временных лет. И древляне решили князя Игоря убить. Ну, за его дерзновение. И древлянская казнь князя Игоря была жестока. Если вы помните, был такой советский фильм назывался как-то он о начале Руси, вот, там была показана немножко вот эта вот казнь древлянская, вот, где человека на двух деревьях растягивали и отпускали это два дерева, и человека разрывало. Вот так князя Игоря казнили древляне. Это 945 год. Казнь князя Игоря. Княгиня Ольга в это время пребывает в Киеве. Естественно, зная о казни князя Игоря. И вот открываем сейчас летопись. И что мы читаем? Опять же, я сейчас не буду весь текст читать, потому что очень много. Я вам буквально в двух словах сейчас перескажу, как реагирует княгиня Ольга на казнь своего супруга, князя Игоря, от древлян. Как сами древляне сначала отреагировали? Они понимают, что они убили великого киевского князя. И вот приходит от древлян посольство к супруге Игоря, к Ольге. И они говорят: мы во главе со своим князем по имени Мал хотим с тобой породниться, с вдовою. Ну, вполне по-язычески было родниться с вдовою погибшего князя. И вот княгиня Ольга сначала говорит: хорошо, давайте, вы приплыли всеми своими первыми людьми, вот вас приплыли самые, так сказать, люди высшего класса, давайте вы сначала постойте в устье Днепра, а завтра я вас встречу. Вот что мы читаем по летописи. Княгиня Ольга говорит: на завтра я готова вам сделать прием. С утра встречает княгиня Ольга вот этих послов от племени древлян. А встречает каким образом? Их несут на руках. То есть они приплыли на ладье, их несут на руках. И княгиня Ольга приказала своим слугам, чтобы их внесли в ее двор на руках. Ну вот, и то, что происходит дальше, нам с вами может показаться очень странным. То есть это будущая святая. Это будущая святая равноапостольная княгиня Ольга, просветительница Руси, бабушка князя святого Владимира. Она вот это посольство приказывает сбросить в глубокий ров. То есть их бросают в земляной выкопанный ров, где их и закопали. Ну, в этом смысле нужно понимать, что это язычница пока еще, Ольга. Ольга, кстати, само имя Ольга, оно еще языческое, скандинавское, славянское, не крещенное. В Сивацах нет такого имени Ольга пока еще. Что мы читаем дальше в летописи? Что приходит второй раз посольство от древлян просить прощения у князя Игоря, у ее супруги. Она говорит: хорошо, приходите, будем с вами родниться. Вы учтите, вот почему это важно, вот то, о чем мы сейчас говорим, чтобы понять, насколько мировоззрение язычника, язычницы Ольги, отличается от того, кем она станет потом после крещения, как и князь Владимир. Это очень важно. Потому что многие из нас, вот тоже вы это должны понимать, когда, как апостол Павел говорил, да, когда мы ходили как несмысленные, когда мы не знали о Христе, о Боге, когда мы жили по своим страстям, как княгиня Ольга, да, сейчас живет, мы сейчас читаем. И кем мы потом стали? Слава Богу, что Господь привел людей в церковь, привел людей к Богу. Люди изменились, перейдя через многие свои грехи. Вот почему мы на этом заостряем внимание? Это очень важно. То, что Господь ведет человека через разные согрешения. Господь ведет человека к себе и как княгиню Ольгу. Вот он ее ведет, смотрите, через вот эту месть за супруга. Она мстит за своего супруга очень жестко. Даже по нашим меркам это совсем какой-то ужас, конечно, языческий просто. Это вторая месть княгини Ольги, которую мы читаем в летописи, где она во второй раз приходит от древлян посольства. Что она с ними делает? Она говорит: вы такие прекрасные, вы такие пришли, но вы убили моего мужа. Они пытаются с ней породниться. Она их говорит: давайте попарьтесь в бане. Что она с ним делает? Она их сжигает в бане. Третий раз они к ней приходят. Она им говорит: так, давайте мы совершим тризну на месте упокоения моего супруга Игоря. Собирайте всех своих воевод главных. Тризна — это по-нашему панихида. То есть тризна — это языческое поминовение, где они сидели и кушали на могиле Игоря. Вот мы сейчас с вами ходим, да, на Радоницу, вот, смотрим вокруг. Ну, обычно мы с вами как приходим, служим литию, да? Что мы с вами, как обычно, видим на городском или деревенском кладбище? Вот можете включиться и сказать мне, что мы там видим. Мы видим, что приходят наши с вами собратья православные, накрывают там иногда какие-то там трапезы свои, да, вот, что-то там пытаются поминать, как это называется вот по-русски. То есть мы видим продолжение некой такой языческой традиции, языческой тризны. Все вы это видели, да, соответственно? Ну, видели. Особенно, знаете, я как-то однажды был в деревне, там, в очень глухой деревне, видел, как цыгане там отмечают. То есть это совсем как-то вот прямо напоминает вот эту тризну. То есть там накрываются какие-то эти ковры, они стелят такие. Вот, и сидят там и поминают, вот, ничего общего с литургическим, да, вот с таким, с поминовением на проскомидии, ничего общего нет. Вот примерно корни вот этого вот поминовения, они лежат вот именно там, в тризне, в языческой, в славянской. То есть, когда приходили на кладбище, вот как княгиня Ольга, она пришла, накрыли столы, ковры, столы, то есть они присели, стали поминать. И княгиня Ольга, это ее третья казнь, еще язычницы, она приказала убить всех этих древлян там же. Несколько тысяч человек по летописи. Уже нужно завершать, конечно, с княгиней Ольгой. Четвертая ее казнь, это была казнь совсем уже жесткая. Когда она сказала, что приходите ко мне те из древлян, которые хотят примириться со мною и помянуть моего супруга, приносите от каждого дома по птице. Ну, в каждом доме, это был город Искоростень славянский у древлян. Древляне жили район, это сейчас Житомир примерно, где-то в Украине, вот там был город Искоростень. И вот они пришли и принесли по птице, которая гнездится, соответственно, ну вот там, воробьи, ласточки, которые вьют гнезда. И по летописи, вот мы сейчас читаем, что она сожгла этот город. Не хотелось бы углубляться вот в эти мести княгини Ольги, но иногда, знаете, вот смотришь на... Это у нас 945 год. А сейчас, соответственно, 2020 год. И вот отношения людей между собой, отношения к Богу, отношения друг к другу как-то вот редко меняются. Люди также живут в ненависти зачастую друг к другу. Вот в этих страстях, да, что если мне плохо сделали, то я плохо сделаю. Если где-то меня задели, то я задену. И вот это предыстория пока еще того, как изменится наша княгиня Ольга в христианстве. Вот почему я об этом так очень подробно говорю. Ведь же поймите, вот мы с вами пришедшие в церковь, пришедшие к Богу, пришедшие к православию, в основном-то, ну вот, вы все наверняка пришли к церкви когда? Ну, 90-е, может быть, чуть позже, да? То есть, когда стали возрождаться храмы, может быть, кто-то из вас, у кого-то из вас есть свои деды, прадеды, мученики. Вот, во всяком случае, ну вот у меня прекрасно, там, я знаю, что прадед, прапрадед, вот, еще и прабабушка мне там живое застала, рассказывали, как это было. Вот. Но в основном из нас люди пришли в церковь в 90-е годы, даже несмотря на то, что были ли у них там исповедники, мученики или нет. Почему? Потому что вот некий такой вот рубеж был, да, вот мировоззрение. Все мы воспитывались в советские годы. И вот по этой аналогии, смотрите, как интересно получается. Княгиня Ольга, которая жила, в принципе, по языческому мировоззрению. То есть она жила какими понятиями? Кровь за кровь. То есть мне сделали плохо, я сделаю плохо. Вот Игоря убили, она пошла мстить 4 раза. 4 раза. Что потом происходит с Ольгой? То есть вот это стал совершенно другой человек. 955 год. Вот я акцентирую внимание на том, чтобы вы понимали, как меняет христианство нас с вами всех. Когда мы не хотим в отмес ненавидеть, когда мы не поступаем так же, как с нами поступали. Потому что христианство, это же не просто вот мы с вами сейчас выслушаем курс, да, вот, катехизаторов и миссионеров. А христианство, к которому мы с вами пришли, кто-то в свое время, кто-то раньше, кто-то позже, это изменение образа жизни, братья и сестры. И мы с вами должны воспринимать и историю церкви, и историю княгини Ольги, вот как нашу с вами. То есть вот был один человек, который мстил за смерть своего мужа. Мы с вами сейчас включим телевизор, и мы увидим, как десятки сериалов современных нам примерно повторяют историю княгини Ольги. То же самое. Кровь за кровь. Убийство за убийство. Ненависть за ненависть. Но мы христиане православные. И вот поэтому идем дальше. 955 год. Княгиня Ольга отправляется в Константинополь. Это столица Византийской империи. Она осталась вдовою, да, после смерти супруга князя Игоря. Вот, опять же, открываем летопись. Мы же вот говорим не от себя, да, мы с вами читаем нашу древнерусскую летопись. Кто мы с вами есть? Русские православные люди смотрят, как княгиню Ольгу называли, луна, предваряющая солнце. То есть это была одна из мудрейших жен, которая прошла через вот эту трагедию, убийство мужа, через вот эту ее жестокость, вот, она, тем не менее, понимает, что Константинополь к тому времени, а вам же объясняли, да, по истории русской церкви, что Константинополь это к тому времени уже, к X веку, это центр православной империи, где прошли Вселенские соборы. Вы же помните прекрасно семь Вселенских соборов, я надеюсь. Надеюсь, помните, да? Прекрасно. А вот кто-нибудь включитесь, давайте с вами, может быть, историю Вселенских соборов вспомним. Для всех. Что-то никто не отвечает. Княгиня Ольга приезжает в Константинополь. Где прошли семь Вселенских соборов? Каких? Кто назовет? Вот мне кажется, если кто-то назовет, это будет замечательно.
Там не семь, там вроде два прошло соборов в Константинополе.
Нет, я имею в виду Византии, Византии. А. Давайте вместе вспомним для всех, потому что, ну, это вот надо знать.
Первый в Никее произошел в 325 году. Прошел.
Так, это кто у нас отвечает, чтобы я знал? Кто отвечает у нас это?
Назарьева.
Назарьева. Так, 325 год, хорошо. Против какой ереси?
Против арианства.
Арианство. А чему учил Арий?
То, что у Христа только человеческая природа, нет божественной. Угу.
Хорошо. Второй Вселенский собор.
385-й.
381-й.
Константинополе.
Так, первый в Никее, второй в Константинополе. О чем?
Арианс.
Ересь Македонии.
Вы можете включить все микрофоны, вот, и подключиться. Кто мне скажет только правильный ответ?
Слышно? Аполлинарий вместо человеческого духа во Христе заменил божественный логос.
А вот вы не путаете ли с ересью Евтихия духоборов еще? У нас символ веры как называется? Никео?
Цареградский.
Цареградский. Вторая часть символа веры у Духе Святом. Да? Там была ересь Евтихии. Евтихий, который учил о том, что Дух Святой есть не Бог, да, это есть просто энергия Бога. Поэтому наш с вами, который мы поем на каждой литургии, Никео Цареградский символ веры, как раз против Евтихия. Третий Вселенский собор о чем? Как раз Несторий. Чему он учил?
Дева Мария Христородица.
Да, да. Четвертый Вселенский собор о чем?
Монофизиты.
Монофизиты. Чего они учили?
Одна природа во Христе. Моно, единая природа. Как бы божественное, человеческое сливается, получается. Не две природы во Христе, а одна природа.
Да, там даже божественная природа, она подавляет человеческую, монофизиос. Кто у нас сейчас есть монофизиты? Какие церкви?
Армянская.
Армения.
Да, и в Египте. Вот если вы поедете в Египет когда-нибудь... Вот там в основном египтяне, копты, мы их называем, вот они монофизиты. Так, хорошо, 5-6 Вселенский собор. О чем? Монофилиты. Монофилиты.
Монофилиты.
О чем?
Одна воля.
Воля.
Одна воля. Против них выступал какой преподобный исповедник. Максим исповедник. Максим исповедник. А седьмой Вселенский собор.
Иконоборчество.
Так вот и смотрите, я просто немножко вам напомнил, чтобы вы не забывали, да, историю Древней Церкви, то вам Елена Аркадьевна там рассказывает, да?
Да.
Вот, чтобы не забывали, вот смотрите.
А еще ж ересь там против Святого Духа, пневматики-то, ты как он называется, я забыла.
Духоборы.
Не, они как-то по-другому, сама эта секта, ересь, по-другому как называется, вот, а как не помню.
Не, ну это ересь духоборчества, да. То есть вот и пневматики, пневмодух, да, вот, да. Духоборы. Я почему вам это вспоминаю? Потому что вот смотрите, княгиня Ольга, она приезжает в Константинополь в 955 году, когда уже закончилась эпоха Вселенских соборов, когда уже установлено иконопочитание. А помните, императрица Ирина в каком году торжество православия? Вот мы с вами каждое воскресенье Великого Поста, каждую неделю.
8 век.
843 год, а, Ирина.
87-й, у нас 7-й Вселенский собор.
787.
А потом да. Еще в течение 100 лет же продолжалось это все.
Вот. Замечательно. Вот. Знаете, мне что очень важно, чтобы вы, даже если где-то даты забываете, чтобы вы понимали логику развития событий, что у нас происходило. И вот торжество православия, соответственно. И вот, представляете, через 100 лет приезжает Ольга со всем вот этим своим славянской своей историей, приезжает в Константинополь. В это время 955 год, в Константинополе император Константин Багрянародный. И вот что мы читаем в летописи, что она приезжает, и о том, что она была действительно в Константинополе, мы читаем в хрониках. Это хроники, записи посещения царского дворца императора. Там, причем, для нас очень интересные вещи, то, что с ней в свите был некий священник Григорий еще. Это, кстати, на некоторые вопросы нам отвечает, почему. Потому что есть версии, что княгиня Ольга либо крестилась чуть позже, либо она приехала уже крещеной. Но это другие уже версии наших историков, там Карташова в первую очередь, мы будем придерживаться летописной версии. Вместо летописец говорит, что 955 год приехала княгиня русов Хельга, и в беседе с императором Константином Багрянародным она как-то проявила свою мудрость, как ее летописец называет, «бе мудрейшая всех жен». И вот тоже очень интересная история. Константин Багрянародный к ней, так сказать, воспылал симпатии некой. То есть, будучи императором, он говорит, что она же вдова уже, да, вот мужа похоронила. И он якобы как-то интересуется ей уже как своей супругой. Мы читаем, что она отвечает, вот буквально по-славянски. «Княже, я погана есть». Погана – это язычница. «Я язычница есть». «А что мешает тебе креститься?» Да? «Ничего». И вот княгиня Ольга Хельга крестится, и крестит ее, как мы читаем в летописи, патриарх святой Полиевкт. Святой патриарх Полиевкт. 955 год. И после крещения наступает самое интересное. Когда ей император Византии говорит, ну теперь ты уже крещена же ведь, ты же можешь быть уже моей супругой. Что она ему отвечает, как вы по логике можете понимать, да? Что ты мой... она ему перед этим сказала, что ты будешь моим крестным. И теперь она ему говорит, что ты теперь мой крестный отец, и, соответственно, крестный отец уже не может быть супругом. Вот такая вот история, которую описывает летописец, что Константин Багрянародный хотел взять в жены Ольгу. Она ему предложила стать крестным отцом, будучи язычницей. Он и патриарх Полиев ее крестили, он как крестный отец. Но уже по канону крестный отец, как вы знаете, не может быть супругом своей крестной дочери. Это, кстати, сохраняется и до нашего дня, так сказано. Канон о... крещении, вот, то, что крестный отец и крестная мать, они не могут быть ни мужем, ни женой своего крестного чада. Вот. Это вот еще апостольские правила. Поэтому княгиня Ольга, ссылаясь на канон, говорит ему вот как раз о том, что он не может быть ее крестным отцом. Крестится она с именем Елена. Потому что не было имени в святцах Ольга, это языческое имя, скандинавское, так же как Игорь, так же как Олег. Она крестится с именем Елена. Кто из вас скажет, кто такая Елена была равноапостольной?
Мать князя Константина.
Замечательно, да.
Которая в четвертом веке...
Которая крест нашла.
Да, который крест нашла, да, правильно.
Значение креста.
Хорошо. Так, значит, вот она крестится с именем Елены. Она возвращается в Киев и начинает крещение киевлян. Вот, давайте с вами вспомним. Было крещение Руси апостолом Андреем, затем были Аскольд и Дир. Вот можно говорить уже, что это третье крещение Руси, крещение от княгини Ольги. У княгини Ольги с Игорем, ее покойным супругом, убитым древлянами в 945 году, остался сын Святослав. Это опять же мы читаем летопись, да, Святослав, удивительный воин. То есть вот для изучения Древней Руси это, конечно, пример вот, просто, ну, пример доблести такой вот. Вот ему принадлежат вот эти знаменитые фразы, что мертвые сраму не имут. Да? Но, к сожалению, княгиня Ольга так и не смогла их сына с Игорем обратить в христианство. Вот. Святослав Игоревич так и оставался язычником. Вот, читаем в летописи, что я опять же не буду сейчас все перечислять, потому что это долго. Вам самостоятельное задание. Летопись читать самим. Что дошел князь Святослав до Болгарии. Завоевал Болгарию, ну вы представляете, да, это Балканский полуостров. В 100 километрах стал от Константинополя. Да, причем при этом еще завоевал Хазарию, покорил. Помимо Болгарии еще и Хазарию. А вот мы с вами сидим сейчас в Воронежской области. И когда мы произносим Хазария, вы немножко должны как-то взбодриться и понять, что хазарский каганат, который Святослав Игоревич покорил. Ну, Болгария, когда, кстати, мы говорим Болгария, это же тоже нужно понимать, поймите, что это не только Болгария, где там Варна и София, да, куда наши там ездят туристы. Ну, на секундочку, болгары, кто такие болгары? это протоболгары, это древнее племя, еще там 3-го, 4-го, 5-го века, живший на берегах Волги, город Болгар в Татарстане. Вот оттуда болгары ушли на Балканский полуостров. И Святослав покорил болгар, и волжских, и балканских, сын Ольги и Игоря. Далее, хазарский каганат. Это был была огромнейшая империя, было огромное государство от Каспийского моря. И, может быть, вы удивитесь, до нашего Дивногорья. Вот из вас кто-нибудь интересуется археологией, краеведением? Кто-нибудь из вас был в Больших Дивах в Дивногорье?
Да.
Большие Дивы. Вы знаете, что есть Малые Дивы, наш монастырь, да? Где пещерный храм Иоанна Предтечи, где есть Успенский храм. А есть Большие Дивы, где сейчас музей. И вот если вы от Больших Див, это следующая станция, так сказать, на электричке, вот, где сейчас музей. Если вы подниметесь от Больших Див на гору, то там остатки маяцкого городища. Вот я еще помню, это было 25 лет назад, я просто вырос в тех местах, вот, Дивногорье, Лиски, там вот. Вот, мы еще там пацанами бегали по всем вот этим дивногорским развалинам, еще до монастыря, когда еще монастырь, там мы восстанавливали эти пещеры, жили там, чистили их еще там по юности. Вот. И вот этот маяцкий город, маяцкое городище, то есть мы подростками там еще бегали, это год 94-95, вот, и там вели раскопки археологи еще и с Эрмитажа. Вот. Сейчас те археологические раскопки, которые хранятся в Эрмитаже хазарского каганата из маяцкого городища в Больших Дивах, они представляют собой вот просто, ну, уникальные такие вот артефакты конца 8-го, начала 9 века. То есть мы что знаем о Дивногорье? Да, помимо монастыря, ксенофонта и Асафа, мы знаем о том, что там было в 8-9 веке хазарское городище. То есть хазары, хазарский каганат, который был от Каспийского моря до маяцкого городища в Больших Дивах, он брал дань со здешних славян. И вот северный форпост хазарского каганата, он как раз находился и как раз-то вот в Больших Дивах. Вот. Поэтому наши с вами вот эти территории здесь, они тоже платили дань хазарам. И вот Святослав Игоревич, он разбил хазарский каганат. А еще вот вам, ну, с точки зрения краеведения, хочу сказать, что вот здесь по реке Воронеж, вот, водохранилище наше, и то, что идет от, ну, фактически вот от санатория имени Горького, здесь Воронеж, если знаете, и вплоть до Рамони, это славянские поселения, то есть, в принципе, которые тоже Святослав Игоревич здесь в своих походах, вот он избавил славян, живущих здесь у нас, вот, на территории Воронега, да, Воронега, Воронеж, первое упоминание, это в летописях Воронежа, там они древние достаточно, 12-13 век, Воронега. Вот, здесь он их избавил от хазарской дани. Ну, я не буду в это углубляться, если вам это интересно с точки зрения краеведения, вы там можете выйти на, как минимум, лекции наших преподавателей ВГУ, вот там они есть. То есть, если будете интересоваться археологией воронежской, потому что здесь и скифская культура, и славянская, вот, и отчасти сарматская, вот она вся в нашем регионе есть. Не говоря о том, что о поздних там уже и татаро-монгольских, половецких до этого, вот, это интересно. Просто вот, чтобы понимать историю, историю христианства, возникновение христианства на наших территориях, это, конечно же, не связано со святителем Митрофаном, потому что здесь христианство было древнее гораздо. Первая епархия, это 1682 год, 17 век, но христианство здесь было, конечно, гораздо древнее. И пещеры здесь были, вот, и мы будем об этом с вами позже говорить. Там, и хождение Пименов в Царьград, 14 век, и что такое Червленый Яр, казаки Червленого Яра, Сарай-Азман, то есть здесь все древнее гораздо. Ну, сейчас пока мы говорим о Святославе Игоревиче, да, который вот здесь был, это 965 год, вот, и княгиня Ольга умирает в 969 году, и Святослав Игоревич, ее сын, он угрожает Византии. И знаменитое сражение Святослава Игоревича с византийским императором Иоанном Цимисхием, когда знаменитая вот эта фраза Святослава Игоревича, которого, к сожалению, княгиня Ольга не смогла крестить, вот, и Святослав произносит вот эту фразу, что «мертвые сраму не имут», да, то, что мы, русские, костьми здесь поляжем. Вот очередной раз русские могли бы захватить Константинополь, вот, но... Ну вот, ушли. И вот Святослав Игоревич, сын княгини Ольги, он отступает обратно. Я просто вам цитирую летопись. И почему это важно? Вы можете подумать, почему я вам рассказываю вот какие-то истории, да, славянские. Это важно понимать, как предысторию, почему христианство, несмотря на вот эти вот все перипетии, оно все-таки укоренилось на Руси. Потому что Святослав Игоревич, сын княгини Ольги, святой, равноапостольный, на секунду. Вот как у него в душе происходило вот это вот терзание? Мы в летописи вот читаем, да, что княгиня Ольга ему говорит о том, что в христианстве есть смирение, есть кротость, да, есть добродетели, есть любовь ко врагам. Святослав этого не понимает. Он говорит, меня дружина засмеет. Как я могу говорить своим воинам, солдатам, которые бьются на поле битвы, о том, что нужно любить своих врагов? Вот это тоже, вот видите, вот такой вот, ну, вот такой духовный момент, когда... Но мы с вами же тоже это переживаем, да? Есть у нас враги, есть друзья. Как к кому нам относиться? Вот он относился так. Княгиня Ольга его учила по-другому. Вот это вот, вот эти коллизии, да, как называется, в психологии. То есть они были, видите, еще тогда, в X веке. Хорошо. Княгиня Ольга умирает в 969 году. Князь Святослав Игоревич убит в 972 году печенегами, когда он отступал вот чуть ли не взятой им Византии в 972 году. Потому что печенеги, князь Куря печенежский, его убивает на устье Днепра, на Днепровских порогах. Вот мы видим, для нас важно что с историей церкви, что, смотрите, княгиня Ольга, апостол Петр, вернее, потом Аскольд Идир, патриарх Фотий, княгиня Ольга крестят Русь, пытаются крестить Русь. Но вот сын ее, Святослав, опять все, так сказать, спускает куда-то вот в язычество. Но тем не менее, если вы поедете во Псков, Псков великий, Печоры, в Изборск, тот же, будете в Псковском Кремле, вам там расскажут легенду о том, что когда княгиня Ольга, уже будучи киевской княгиней, посещала свои родные места в Пскове, она видела там видение, что с неба сходят три луча, образ Троицы. И вот на этом месте основан Троицкий Псковский собор. Если вы там были, знаете, если не были, ну, рекомендую вам пополомничать. Потому что если вы будете паломничать туда на север, вот, вы посетите обязательно Псков, Изборск и Псково-Печерский монастырь. То есть они все рядышком. И вы увидите этот Троицкий собор Псковского Кремля, где якобы было видение в X веке княгини Ольги о том, что с неба сходят три луча и основывается вот этот самый Троицкий собор. Паломничайте, путешествуйте, ездите, смотрите, вот. Прикасайтесь ко святыням, вот. Потому что вот на северных наших землях, да, там и Псков, а есть еще северные, и Валам, и Соловки, это наши святыни северные, куда можно ездить, вот, и даже культурологически это очень интересно. Хорошо. Так, итак, значит, 969 год умерла княгиня Ольга, а 972 убит печенегами Святослав Игоревич, ее сын, которого она, к сожалению, не смогла обратить в христианство. Ну, знаете, я думаю, что вот у нас большинство, я смотрю, женщин все-таки присутствующих. Вот. Я думаю, что большинство из вас понимают, в чем проблема. Как своих сыновей, а иногда и мужей, кстати, бывает у наших православных женщин, привести в церковь. У некоторых даже с мужьями как бы нет понимания того, чтобы вместе ходить в церковь, да, вместе причащаться. А уж о том, чтобы наши дети, ребята, да, вот воспитывались в церкви. У наших православных семей это иногда вызывает очень большие проблемы. И, кстати, не только у мирян, и у духовенства это тоже самая проблема. Как воспитать своих сыновей в православии? Потому что никому не секрет, да, что многие выходили из священнических семей революционерами, вот. Всякое было. Вот. Вот. И, видимо, знаете, наверное, вот пример княгини Ольги, как она старалась, как мать, как сама бывшая язычница, Святослава привести ко Христу, к церкви, наверное, пример такой вот, такого терпения. Терпения и, наверное, и молитвы. Молитвы за своего сына. Я думаю, что вы все это прекрасно все понимаете. Знаете, потому что я вас, знаете, к чему призываю, чтобы наши лекции не были такими отвлеченными. Все-таки мы с вами говорим о вопросах очень жизненных, не отвлеченных. Вот. Поэтому, чтобы вы, так как говорится, прилагали к сердцу, вот, и историю русской церкви воспринимали близко как-то вот. Как в какой-то мере и свою историю тоже. Потому что это крайне важно. Потому что нужно любить историю церкви, нужно любить Евангелие, нужно любить, в принципе, историю того, как Господь действовал и действует вот в истории человечества. Потому что нельзя воспринимать свою личную историю, свою биографию отдельно от истории церкви, если вы люди церкви. Я вот хочу вас к этому призвать. Давайте мы сделаем сейчас небольшой перерыв с вами, потом продолжим. Хорошо?
Хорошо.
Хорошо, давайте. Можете не отключаться, просто там чаю попить. продолжим. Все вернулись? Слышу.
Что-то плохо слышно стало. Нет, плохо.
А вот так.
О, а так хорошо.
Поближе к микрофону. Так, смотрите, мы с вами вот на второй лекции подходим. Мы о чем с вами говорили, это, в общем-то, пение немного. Да, вот это история. Истории русской церкви.
Плохо слышно почему-то.
Сейчас.
И так лучше.
Я понял, я можно ближе к микрофону. С вами к истории крещения Руси.
Плохо слышно.
Какое? Ну, это, видимо, от интернета зависит, не от меня. Я стараюсь говорить в микрофон очень близко. Хорошо, буду вот так тогда.
Ну, так
хорошо так уже.
Замечательно. Итак, вот смотрите, мы вот полторы лекции с вами говорили о предыстории. Предыстории. То есть вы должны как-то, знаете, вот предыдущую информацию воспринимать как то, что нас вело к тому, что Русь примет христианство. И вот сейчас вторая часть второй лекции, мы с вами как раз начнем с чего? Собственно, что повлекло внука княгини Ольги к тому, чтобы стать христианином святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси, стать христианином. Вот немножечко, может быть, мы так говорили о мрачных каких-то периодах истории Руси, да, вот эти все княгини Ольги, ее мести, все эти битвы, вот. Но эта история того, как Русь шла трагически, да, с одной стороны, шла к своему преображению, шла к освящению. И вот давайте вот начнем вторую часть второй лекции, как раз с того, как именно князь Владимир, наш красносолнышко, которого, кстати, если вы пять лет назад приносились мощи князя Владимира, Воронеж. Может, кто-то из вас прикладывался даже. Были кто-нибудь из вас такие?
Были.
Вот, замечательно. Замечательно. Да, приносилась часть мощей князя Владимира. А почему? Потому что он умер в 1015 году. 2015 год, приносились его мощи. Ну, давайте обо всем по порядку. Итак, скончалась княгиня Ольга. В 969 году ее сын, князь Святослав Игоревич, скончался в 972 году, так и не крестившись. Но у Святослава Игоревича, сына святой равноапостольной княгини Ольги, были дети. Старший сын Ярополк, средний сын Олег и младший сын, который, кстати, был рожден в незаконном браке, Владимир. Если Святослав Игоревич, сын Ольги, соответственно, был рожден в законном, Олега родил в законном браке, Ярополка родил в законном браке, то младшенький князь Владимир, тот самый наш красносолнышко, великий креститель, он родился в незаконном браке от служанки княгини Ольги, Святослав, и ее звали Малуша. Малуша. Вот князь Владимир святой, он родился вот в таком браке, и поэтому у него будет всю жизнь вот этот комплекс того, что он все-таки как-то вот незаконно рожден. Но я вам сразу скажу, чтобы вы понимали, что когда вот это происходило у Святослава и, соответственно, первые годы жизни Владимира, это были язычники. То есть это языческая традиция. А она была традицией многоженства. И вот когда о Владимире будем говорить, о святом, то есть до крещения он же был многоженец. То есть христианам это понятно сложно это как-то вообще воспринять, да, вот. И поэтому вот Святослав, он был язычником. И вот князь Владимир был рожден от Малуши, служанки княгини Ольги, как раз-то вот в незаконном браке. Ну, давайте вот говорить о предыстории того, как князь Владимир все-таки пришел ко Христу. Итак, у него два старших брата. После смерти князя Святослава Игоревича в 972 году становится князем Ярополк Святославич. Очень интересный князь. Он княжил недолго, в принципе, всего лишь 8 лет, с 972 по 980 год. Но интересен этот князь чем? Тем, что он был лоялен к православию, и даже есть версии, что он якобы, возможно, и принял православие. Почему мы это знаем? Ну, либо хотел принять даже православие, скажем так. Потому что его внучатый племянник Ярослав Мудрый крестит его кости. Странная история. Когда будем говорить с вами о Ярославе Мудром в середине XI века, вспомним еще раз этот сюжет, сейчас его запомните, что князь Ярополк был склонен к христианству, но, может быть, не успел его принять. Поэтому его внучатый племянник Ярослав Мудрый, это сын князя Владимира, красносолнышко, выкопает его кости и крестит их. Что это за крещение костей, я вам позже расскажу, пусть будет это пока еще такой вот у нас с вами к предыдущей лекции, но тем не менее Ярополк не принял христианство, он был склонен к христианству. Но у Ярополка, сына Святополка, был конфликт с средним братом Олегом. Это не путайте с тем Олегом, который Олег Вещий, да, в 9 веке. Вот. И я не буду сейчас углубляться в историю их конфликта, она в летописи описана. Я вас сразу отсылаю просто к летописи, открывайте ее, читайте, там на строке все написано. То есть о том, как князь Олег Святославич и Ярополк Святославич воюют между собой, вот, и Ярополк убивает Олега. И князь Владимир, нам Владимир интересен, то есть нам интересно, потому что и Ярополк, и Олег, они язычники. Нам интересен кто? Владимир, наш красносолнышко святой. Вот, он видит, что старший брат Ярополк убивает среднего брата Олега. И Владимир уходит вообще к викингам. Уходит на берега Варяжского моря, как мы его называем, да, Балтийское море, тогда Варяжское, и собирает там дружину викингов, варягов еще. И в 980 году князь Владимир, язычник, страшный язычник, кровожадный, отправляется на войну со своим старшим братом Ярополком, Святославичем. А бабушка у Владимира, вы должны не забывать, святая княгиня Ольга. Внука тоже она по юности его лет не сумела воспитать, да, но все-таки у Владимира вот это зерно, положенное его бабкой во внука, оно прорастет. И вот, наверное, знаете, тоже это очень важно, что несмотря на то, что родители у князя Владимира язычники, это Святослав, воин прекрасный, но не христианин. А вот именно то зерно христианства, положенное его бабушкой, вот, может быть, вы там тоже многие бабушки, да, вот уже, вот, вы должны понимать, что вот как княгиня Ольга, она положила зерно своего внука. Он ее помнил прекрасно, бабушку, княгиню Ольгу. Вот так и бабушкам и дедушкам тоже не нужно оставлять своих таких вот стремлений, чтобы все-таки, несмотря на то, что если даже родители далеки от церкви, но внуки могут это зерно прорастить. И вот то, что князь Владимир это зерно взрастит, вот это показатель. Когда сын Святослав, язычник, он противился воле матери, а внук Владимир, наоборот, стал крестителем Руси. Поэтому нам не дано знать, да? Как помните, еще кто там говорил, Тургенев, по-моему, да, что нам не должно знать, как слово наше вырастет. Поэтому, как и Христос говорил, что слово мы должны сеять везде. И нам не дано знать, где оно взрастет. И вот в князе Владимире оно взрастет. Но пока еще 980 год, он идет войной на Ярополка. И, кстати, на эту тему вот можете посмотреть, опять же, с детьми, с внуками, или, может быть, где-то в воскресной школе у себя, фильм «Викинг». «Викинг». Фильм не так давно вышел, художественный. Как раз-то фильм и начинается. Там актер Козловский, вот этот Данила. Вот. Фильм начинается с чего? Как раз с конфликта Ярополка и Олега. И как будущий святой князь Владимир идет на Киев, идет на князя Ярополка. Но идет он не просто так. Он идет по пути, завоевывает Полоцкое княжество. Берет в жены себе Рогнеду, пытаясь ее отца Рогволда взять с собою союзники. Но они не соглашаются, поэтому он жестко с ними расправляется. И приходит князь Владимир в Киев. Там, опять же, сложная ситуация. Где мы об этом читаем? Опять же, вот летопись, я вам говорю. Открывайте летопись, читайте летопись. То есть вы должны знать все в первоисточнике, чтобы вас никто никогда не сбил, так сказать, с исторического пути. Открываете летопись конца XI, начала XII века, Нестор летописца. А затем позже, если хотите, читайте там и Акимовскую летопись, и Троицкую летопись, Никоновскую летопись, читайте сибирские летописи. Есть же они все, вот, они все доступны. Вот. То есть, ну, мы начинаем с истории Древней Руси. Да, у нас с вами еще очень много лекций впереди. Вот. Вот по первому периоду истории Руси, чтобы вы понимали, что как строилась Русь. Так вот, приходит после взятия Полоцкого княжества Владимир и берет Киев. И, конечно, вот тоже князю Владимиру, ну вот такой вот, он Рогнеду взял насильно в Полоцке. и приходит в Киев, и он убивает Ярополка, старшего брата. Там долгая история о том, как некий слуга Ярополка, Блуд, или Блад,